Добрый день. Мы с вами снова наблюдаем один час, а потом у нас в гостях будет Григорий Алексеевич Явлинский. Те, кто хотел, дождались, те, кто не хотел, это ваши проблемы, называется. Потому что всегда, как Григорий Алексеевич к нам приходит, вот зачем? Вот, а когда он не приходит, хотя прекрасно знаю, что он примерно раз в месяц у нас бывает, вот, а где? Ну, человеческая природа такова. Слушай, человеческая природа, что это вообще? Вот дебаты Байдена и Трампа. Из обложку Тайма я у тебя увидел, где красненькая обложка, где «Уходи, товарищ Байден». Это вообще что? Совершенно пожар во мне, наводнение какое-то?
Почему? Это правило обязательно в Соединенных Штатах Америки. Президентские дебаты, они являются обязательной частью программы. И никто из этих двух увернуться не мог. Им бы не позволило и общественное мнение в целом, и их группы поддержки. Но, пожалуй, впервые было видно, что президент Байден ослаб. Он ослаб. И хотя его там сторонники говорили, вы знаете, он там перенес грипп, он там простуду, он охрип. Да. Впечатление. Очень многие принимают решения о голосовании из тех, кто не решил. Под впечатлением. И, конечно, Трамп выглядел более уверенно. А избирают-то президента. Это же не выбор, там, я не знаю, на Оскара артистов, да, где не обязательно быть уверенным, можно сыграть неуверенного. И, конечно, Трамп выиграл, а Байден проиграл. CNN, где шли эти дебаты, в основном всегда он более на стороне демократической партии, кандидата в демократической партии, традиционно его редакционная политика более такая, поддержка таких ценностей, не трамповских, скажем так. Они немедленно провели опрос среди зрителей, и 67% сказали, что Трамп победил, 33% сказали, да, что Трамп Байден проиграл. И сейчас, конечно, перед демократической партией стоит очень серьезный вопрос, потому что, до выборов еще 18 недель, и все еще может быть, и выборы не прямые, а через выборщиков, но, тем не менее, они серьезно обсуждают вопрос, пока теоретический, о возможности замены Байдена, причем Байдена заменить не так просто. В соответствии со внутренними правилами демократической партии, только он сам может отказаться, его нельзя снять, он прошел праймериз. Он прошел праймериз, и за ним стоят уже депутаты съезда, который будет в Чикаго, там, по-моему, 19 августа, на котором будет принято решение о выдвижении кандидата. Поэтому фактор Камалы Харрис тоже очень большой. Если это будет Камала Харрис, но Камала Харрис проигрывает. А снимать черную женщину, это значит ударить по женскому и черному электорату, который в большинстве своем поддерживает демократов. Это сложная история. Идут консультации.
Но есть Мишель Обама.
Значит, если Байден откажется сам, если Камала Харрис откажется сама. Мы знаем, что на сегодняшний день жена Байдена, Джилл, резко выступает за то, чтобы он шел на выборы. И он, пожалуй, слушает только ее. И большая часть демократических функционеров, сенаторы. Избирается треть сената. И весь Конгресс, да, вся палата представителей. Байден очень престижный паровоз.
Угу.
Снятие Байдена – это переделка всей кампании. Ребята, вы кого поддерживали тогда всю эту избирательную кампанию все эти полгода? Поэтому мы будем следить за еще вот этими внутреннепартийными дебатами, а потом найдется какой-нибудь Ассанж, который публикует внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии, как это было в 2016 году. И мы увидим там, да, так называемый файл Подесты, тогда руководителя Национального комитета, и мы увидим там много интересного.
Да, но эти ситуации вот как-то почти единодушно, там, верхушки демократов, и почти единодушно, что нет вот этого решения при проигрыше дебатов, которые мы прекрасно видели много раз, что как мы будем делать, как мы будем менять тактику, как мы будем менять подходы, а здесь какая-то безнадега такая совершенно.
Это в публичном поле безнадега, есть несколько кандидатов, но они же не вели полгода кампании. Они менее известны, скажем так, как губернатор Калифорнии, например. Та же Мишель Обама, которая известна, но она не вела кампанию. Да, это же наука. Выборы – это наука, это математика, в том числе, это социальная психология, это много чего, но это наука. И поэтому, когда выборы президента в США очень персонифицированы, с историей жизни, с подвигами, с провалами, да, поэтому демократам придется либо зажмурившись и броситься в битву, а тут еще 1 июля, послезавтра Верховный суд должен вынести решение о полном иммунитете Трампа. То есть имеется в виду, есть ли у него полный иммунитет или нет. Угу. От всех, как президента. То есть там на самом деле такой клубок интересный. Если бы это было на другой планете, от этого не зависело в том числе и то, что происходит здесь и в Украине, я бы на это смотрел, как, знаешь, там развлекаясь. К сожалению, это не развлечение.
Да, тоже не развлечение. Вот Ярослав спрашивает, он в Антибе. Вот сейчас уже был 2 тура дебатов во Франции. Смотрели ли вы их? Если да, то какое у вас осталось о них впечатление?
Ну, вы знаете, какие мои впечатления? Я же наблюдатель, а не избиратель. А эти дебаты направлены на избирателя. Все-таки, да?
Ну, спроецировать ты можешь.
Избиратель разный, понимаешь?
Ну да.
Ну, например, стилистика, да, не содержание, известно, все программы опубликованы. Скажем, премьер-министр Атал, который молодой человек, ему там сколько, 34, он выбрал такую роль профессора, он читал лекции. И кому-то это нравится, кому-то это не нравится. А скажем, представитель левых, месье Бомбар, он был очень агрессивный. А представитель крайне правых Бардела, он отмахивался, да, да так все уже известно. И на самом деле дебаты практически не изменили, ну, если судить по опросам, да, практически не изменили баланс, они его закрепили. И последний опрос, это крайне правые с их союзниками 36, это левые 29-30, и это партия президента Макрона 20-21. Приблизительно вот так. Но я напомню, что на самом деле это 577 выборов, 577 избирательных округов. Это не выборы федеральные в этом смысле, да. И там в каждом округе будет своя интрига, за кого будут голосовать, призывать голосовать те, кто не попадут во второй тур, сколько депутатских кресел выйдет сразу в первом туре, надо будет набрать более 50% голосов избирателей и более 25% голосов записанных избирателей. Там, например, такой факт интересный. Во Франции есть такое правило голосования по доверенности, когда вы можете передать право проголосовать другому человеку в своем округе. Называется пар прокюрасио. На прошлых выборах парламентских 400 тысяч французов воспользовались этим правом голосовать по доверенности, передали свои голоса. А сейчас уже больше 2 миллионов. Больше 2 миллионов. В 5 раз больше. На прошлых выборах явка была 47%. Сейчас по опросам явка будет 67%, на 20% больше. Повеселю тебя с электронным голосованием, да, я подожгу наших любимых зрителей. Значит, я уже говорил, что во Франции для граждан Франции, которые за рубежом, есть электронный, есть ДЭК, дистанционное электронное голосование. Значит, на прошлых выборах, скажем, в Берлине французы, французские граждане, 20% воспользовался электронным голосованием, оно идет заранее, электронное голосование. И сейчас уже 48% в Берлине. А, значит, в Израиле было 12%, сейчас уже 18%. Вот. То есть на самом деле есть интерес, к чему я говорю, есть интерес к этим выборам. Кстати, вот это вот для 2 миллионов этого голосования, там тоже есть, можно передать свой голос электронным образом, зайдя на определенное приложение, значит, подтвердив себя, получив QR-код на свой телефон и так далее. Это я так троллю вас. Да, громыхает, да, будет у нас гроза в Москве. Вот. То есть, опять, я не уверен, что крайне правым удастся взять большинство 289 голосов. На сегодняшний день, по моему наблюдению, им не хватит голосов 30-40. Ну, проверим мой опыт. Поэтому им нужно будет искать альянсы. Более того, их руководитель, который претендует на пост премьер-министра, ему 28 лет, Сережа. Еще раз, 28 лет. Комсомольский возраст. Он комсомолец.
Но он выйдет из комсомола в этом году.
Да. Но да. Тем не менее, он комсомолец. Значит, он сказал, что если у меня не будет абсолютного большинства, я не стану премьер-министром. Дорогой, а кто станет, если у вас будет союзниками большинство? Ну, в общем, это такая история. Завтра много чего решится, кто выйдет во второй тур. На самом деле, главное будет 7 июля. А между 30 июня, первым туром, и 7 июля... Будут выборы в Великобритании парламентские. А потом выборы в Венесуэле президента, где, кажется, сегодня по опросам они идут на равных Мадуро и этот самый кандидат, который против него 75-летний профессор, школьный учитель. В общем, там мир трясет. Не только от войн, но и от выборов.
Вы знаете, Константин Гришаев, я бы с удовольствием задал ваш вопрос, но вы напоминаете, не повторяя вопрос, а вы напоминаете, просто задайте мой вопрос. Я не могу сейчас быстро там везде искать и так далее, потому что очень много
лучше
вопросов.
Повторить вопрос.
Конечно, легче всего. Вы же не автоматически через каждые два вопроса повторяете, как это бывает у настойчивых товарищей. Андрей из Москвы, 47 лет. Как оцените речь Бастрыкина о миграционной политике страны? Это не бомба замедленного действия, которая будет похуже СВО?
Вы знаете, дискуссия об эмиграции – это довольно серьезная и длинная дискуссия, которая ведется давно. Я напомню, что, скажем, на мэрских выборах 2013 года, где были Собянин и Навальный, это была главная тема. Это была главная тема, и многие из разных лагерей считают, политических лагерей, политических позиций, считают, что надо вводить визовый режим с республиками Центральной Азии, с государствами Центральной Азии. Кстати, так же считал Навальный тогда, в 2013 году. История в том, что это не только в нашей стране, история миграции – это вторая тема между Трампом и Байденом в Америке. История миграции – это первая тема во французских выборах. Да? Мир вот стал такой. Могу вам назвать цифры. В 23-м году, в прошлом году официально из стран СНГ в Россию приехало 9 миллионов мигрантов. Из них 8 миллионов стали на учет. Это официальные цифры Министерства внутренних дел. И рабочие руки, но это мы знаем, до 22 года огромной частью миграционной были выходцы с Украины, из Молдовы. Я сейчас не знаю. Но точно очевидно, что их замещают представители стран Центральной Азии, бывших республик Советского Союза, а также Закавказья, огромная диаспора. Это очень сложный вопрос. Вот, знаете, я не буду сейчас про Бастрыкина, я вам сейчас приведу. Вот один из предметов обсуждений на французских выборах – это правые, крайне правые, мадам Ле Пен, мсье Бардела, предложили отменить в ней договор, внимание, с Алжиром, внимание, 68-го года, который облегчает алжирцам приехать, работать, устраиваться во Франции. Потому что Алжир до начала войны за независимость это не было колонией по статусу, это был французский департамент. Они считались французскими гражданами, а не колониями. Они вот были полноценный департамент. И как это было? Вот, и вдруг, вот 68-й год, да, считайте, сколько прошло лет, более 60, ну, 60 лет, и сейчас эта тема избирательной кампании во Франции, отмена договора. И в Алжире очень волнует, потому что рабочие места посылают деньги. Это вот совершенно как с Украиной у нас. Понимаете? Поэтому хорошего решения нет, но надо понимать, что миграционные потоки в мире и в таких странах, как США и Франция, мы видим, Германия, пожалуйста, вам, Польша, пожалуйста, вам, Финляндия, пожалуйста, вам сейчас все больше. Откуда берутся правые, вот эти крайне правые, которые поднимаются? У них главная тема – это миграционная история. Главная тема – они поднимаются на этой теме. И повторяю, вот в США это вторая тема. Первая – это покупательная способность. Вторая тема – это миграционные потоки, границы с Мексикой и так далее. Хороших решений, в смысле изоляционных решений, нет. Они невозможны. Мы знаем количество нелегальных мигрантов. Идет спор, может быть, как-то легализовать и упростить, но поставить под контроль. Да? Или что? Да, или как?
Нет, я, если отвечать одному здесь из участников чата, конечно, конечно, это не надуманная проблема. Другое дело, каковы решения, если они вообще какие-то
нет,
разумные решения?
Универсальных, конечно, нет. Конечно, нет. И разные решения вызывают оторопь у разных слоев общества. Я могу вам сказать, да, одно решение приветствует одной части общества, другое решение другой части общества. Ну вот, это хорошо бы пообсуждать было бы, если бы мы обладали реальными цифрами или, скажем, вот давным-давно, да, как это называется, в одной отдельно взятой галактике, когда еще был членом общественного совета при МВД, при Владимире Александровиче Колокольцеве, там, когда он пришел в МВД в 2012 году, да, мы имели доступ к статистики преступлений. Это одна маленькая часть. И вот статистика преступлений мигрантов не выходила, не граждан России, да, не выходила за процентно относительно них, за статистику преступлений, соответственно, российских граждан. Вот это была цифра, которая повторялась из года в год, что вот мигранты совершают преступления. Помните эту дискуссию, надо ли указывать национальность? Нет, давайте гражданство указывать. Да, мы тоже все это обсуждали, все это похерили тогда, потому что, ну, убийца он убийца, вор он вор, если доказано, да. Но вот была статистика преступлений, когда я имел к ней доступ, что процентно не превышает. Не превышает. Спасибо. Вот. Это очень сложный, очень интересный вопрос. Его должны давать политические партии, которых поддерживают. Помните Рогозинскую партию «Родина», которая «Очистим Москву метлой»?
Да, да, уж, да.
Помните, и такая была история. И часть населения, это почему его сняли? У него очень быстро стал расти рейтинг на ксенофобии и на ложных цифрах. Я ему тогда сказал, что, Дмитрий, ты знаешь, у меня другая статистика по Москве, у меня официальная статистика, она другая. Говорит, они скрывают. Я говорю, покажи мне, где они скрывают. Да? Покажи мне, где они скрывают. Покажи свою статистику. Давай я проверю это через МВД, через ГУВД. Вот. Это такая вот история очень непростая. Она не надуманная абсолютно. Но я вам просто показываю, что не просто так в Италии пришли крайне правые к власти во главе с правительством Мелани. В Нидерландах пришли крайне правые партии, значит, партии Вилдерса. Да? Это там, где большие миграционные потоки в том числе. В Финляндии истинные шведы поднимаются и включаются в правительство, так называемое, да? А крайне правые поднимаются за счет реальных историй. Посмотрите, в Англии выборы, и партия Фараджа, да, она соберет мало депутатов, но много голосов, просто в Англии такая система. Он сейчас получает больше 20% голосов, его партия «Реформа». Получат они, правда, только типа 18 кресел, 20, но это такая система. Но голоса-то населения, вот, и Брексит это про это был. Это было не только про экономику. Это было про то, что, значит, надо закрывать жестко границы, более жестко, а Брюссель требует, чтобы были облегчены для... и так далее. Ненадуманная история, отнюдь ненадуманная история.
Александр с Юпитера спрашивает. Мне 51 год, последний призыв в армии, кто дал присягу СССР. Он был. А кем вы были в СССР? В комсомоле или в партии?
Я в партии не был никогда, я был в комсомоле. Естественно, я был в комсомоле. Я вам скажу страшную вещь. Мне тут написали, а где вы были 22 ноября 1963 года? У нас там по поводу ЦРУ был разговор, кто агент ЦРУ. Я говорю, я внедрялся в «Октябренскую звездочку» по заданию.
Да.
Я был октябренком, я был пионером, я был комсомольцем, в 28 лет моя вот эта история закончилась. Нет, да. Я не был в партии.
Да, нас по старости уволили из комсомола.
Да, ну, вот, по дряхлости, я бы сказал.
И вот, и все.
И все.
И все.
И все.
Так, я... После дебатов провальных сольет ли Байден Зеленского на зло? Павел спрашивает.
Нет, конечно, никакого отношения нет. И все разговоры о том, что Украина являлась центром дебатов, это просто либо публицистика, да, либо вранье, либо непонимание. 4 минуты всех дебатов, причем там на 40-й минуте, быстро обменялись уколами, там типа, вот если бы я был президентом, да, Путин бы не напал на Украину, говорит Трамп. Это из-за тебя Путин напал на Украину. Нет, это из-за тебя Путин напал на Украину. В этом смысл. Это не является главной темой выборов в США.
Мессиана Мьюзик спрашивает из Санкт-Петербурга, 28 лет. Что известно о поездке Колокольцева?
Ну как, что известно? Значит, да. Во-первых, есть формальная история. Формальная история – это собирается, это ООН, которая собирает, значит, главных полицейских стран ООН. Такая конференция. Но не первый раз уже не давали всякие визы. Но эта виза должна быть американская.
Несмотря на ООН, да. несмотря на то,
виза должна быть американская.
Фидель Кастро,
да,
и так далее.
Нет,
да.
Много раз не пускали на разные приглашения международных организаций. А американцы просто не давали визу. Здесь... Я предположу, поскольку знаю предыдущие истории, когда там директор ФСБ летал в США, будучи под санкциями, что министр Колокольцев, помимо вот этого вот прямого, да, он поехал разговаривать, у него поручение, у него есть поручение, безусловно, это он не сам сел в самолет, еще самолет пустили российский, на самом деле, он летел на самолете России, компания «Россия». Вот, я думаю, что у него там будут конфиденциальные встречи, которые касаются, скажем так, всего спектра правоохранительного взаимодействия. Я напомню вам, что перед Крокус-центром, да, мы знаем, что ФБР предупреждало Российскую Федерацию, да, своих коллег правоохранителей, потому что, значит, распечатываются эти ячейки, и 2 ячейки были перехвачены, а 3-я нет. Я думаю, что и поэтому Колокольцев там, ну и, наверное, у него будут там контакты не только с министром национальной безопасности, как он там называется, и ФБР, но и с политиками.
Колокольцев делает некоторые заявления, хотя такие вот, насчет, в общем-то, переговорных мирных планов.
Ну, сейчас это делает и Колокольцев, и делает глава офиса президента Зеленского Ермак, и позавчера это начал говорить Зеленский про это. Поэтому, видимо, есть некий тренд. После швейцарского саммита такого. Ну, слушайте, ну правда же, чисто объективно, огромные потери, о чем сказал Зеленский, который говорил раньше о 31 тысяче погибших. Да, сейчас он говорит, огромные потери. Ну и российские огромные потери. И это, наверное, сравнимо по отношению к населению. Я напомню, что население Украины и России – это приблизительно 1 к 3,5. Да? 1 к 3,5.
Примерно, да.
Да, значит, я думаю, что мужское население такое, что есть усталость от войны в широком смысле слова. Во всяком случае, от военных действий. Скажем вот что. От военных действий. И думаю, что Колокольцева, конечно, нет прав никаких решений принимать, но я думаю, что у него есть поручение обсуждать это.
То есть здесь глупо задавать вопрос, а почему Колокольцев, а он министр внутренних дел таким
нет,
чем
занимается? Нет, а кто? Есть директор ФСБ, есть директор СВР, есть он из правоохранителей, да, поскольку мы видим, что террористические акты радикального ислама, они и во Франции, вот я недавно, соответственно, встречался с послом Швейцарии, она сказала, что у них недавно был акт, с ножом человек набросился, радикальный исламист. Да, это тоже теракт для Швейцарии, в Сурихе, по-моему. Вот, есть проблема вот это возрождение в Европе, включая Россию, этого, возможно, там идут и профессиональные разговоры про это.
Андрей просит все-таки охарактеризовать выступление Бастрыкина, дать ему оценку по поводу миграции.
Ну, это один из взглядов, радикальный взгляд. Бастрыкин назвал цифру, что в Петербург за один год приехало 800, привезли, как он сказал, 826 тысяч. А кто привез-то? Работодатели. А почему они привезли? А где рабочие руки? Рабочие руки на фронте. Вообще-то. То есть это понятно, что Александр Иванович сделал также с госдурой так называемое популистское заявление. Но политику в области миграции определяет по-прежнему администрация президента, а не Александр Иванович.
Объективно, можно ли миграцию назвать бомбой?
Конечно, всегда. Но только надо понимать, что бомбы можно, скорее, миной. Мины можно разминировать, да, можно на них наступать. Можно превратить это в... Вообще мигранты приносят, это уже давно понятно, приносят богатство той стране, в которую они едут. И страны их зазывают. Имеется в виду легальные мигранты, которые выполняют работы, платят налоги, выполняют те работы, на которые местные жители не готовы выполнять, не хотят выполнять по-разному. Я напомню, что в России очень маленькая безработица, 2,6, 2,5, это вообще ни о чем. То есть очень много вакансий. Работ, которые надо выполнять. Значит, российские граждане не идут, не хотят, не могут, не умеют и так далее. Да? И без этих работ вывоз мусора, например. Водители автобусов, троллейбусов, то, что приехавшие украинцы были, и молдаване у нас здесь до начала военных действий, сейчас не знаю. Не знаю, сколько уехало. Да? Вот. Но эта проблема серьезная, она очень сложная.
Александр, перед тем, как мы сделаем маленький перерыв, Александр напоминает, что ты обещал ответить на вопрос, правда ли, что в Дагестане есть палестинские беженцы уже?
Я не проверил, не знаю. У меня... Вам придется подождать, я же не могу придумывать.
Вы знаете, я обещал в субботу что-то сказать.
Ну, я обещал, если я узнаю, сказать, давайте все-таки говорить, это же надо узнать. Это же надо узнать.
Но сказал, что пока еще нет.
Ждите. У меня нет информации. У меня нет
Ваш
информации,
вопрос да. очень важен для нас. Ждите.
Заявления были, давайте принимать.
Заявления были, заявления. Да. Кстати говоря, вот еще очередное заявление о возвращении и о экономической целесообразности смертной казни.
Нет никакого. Это есть партия смертной казни, и, по-моему, большинство населения это поддерживает по-прежнему. Не видел последние опросы. Никакой целесообразности в смертной казни нет. Как известно, уже давно известно, это наука тоже. Но это всегда является таким ярким политическим, декларативным политическим жестом. И люди этим пользуются, чтобы привлечь ваши симпатии.
Дзержинскому стало ясно, что Пятаков, начинавший когда-то с анархизма, снова вспомнил былые замашки, предлагал рассматривать национальный вопрос, исходя из того, что победа социалистической революции возможна только одновременно во всем мире или в большинстве стран. Если будет Украинская республика, рядом с Российской будет Советов. Будет больше доверия, и она никогда не отделится. Это я листаю книжку, да, нужен наш красный Фукьет-Энвиль. И им он во многом и был, и не только. Феликс Дзержинский – это вот из тех книг, которые мы предлагали вам, и предлагали их предпродажу, там, записываться.
Феликс Дзержинский... Она напечатана, книга, мы справились с проблемами нашими в типографии, но пока вышла только одна книга, вот Феликс Дзержинский, у нас там стоят в очереди и другие руководители ЧК, НКВД, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, до Андропова включительно, но вот сейчас уже у нас она есть на shop.diletant.media, вы можете заходить и покупать.
Это книга Алексея Бархатова.
Бархатова, да.
Алексея Бархатова, там будут книги, которые написал в этой серии еще Леонид Млечин и Никита Петров, будут книги. Но я вам скажу, что это издание достаточно дорогое. Вы нигде. Я вам скажу, как человек, ищущий постоянно фотографии, документальные по архивам и по разным ресурсам. Я Вот большинство фотографий вы не увидите нигде, кроме как в этой книге. Здесь нет дежурных вот этих фотографий «Бежит матрос, бежит солдат» или Дзержинский, как его портрет, который вешается там где-нибудь в КГБ. Вот.
Так что она уже есть, уже
это
в бумаге.
Это очень хорошая книга, я вам ее настоятельно рекомендую. Я ее куплю обязательно. Хотя вот, я сам заказывал в Ежово, я ее купил.
Ну, пока еще нет. Значит, пока Дзержинский. И у нас мы выставили книги, 10 книг по очень дорогих, по значит, сказкам таким вот. Вот русские народные сказки в издательстве «Билибина». Все в одном экземпляре.
Вот. Ой, боже мой, с иллюстрациями «Билибина».
Да, с иллюстрациями
«Билибина». И хорошо отпечатанными.
Да, не, но это сделано, понимаешь, но это вот сделано вот.
Но по-настоящему.
Например, «Билибин», да. Есть «Палех», вот сказки Пушкина. С иллюстрациями.
Да, с иллюстрациями.
То есть это отличный подарок. Каждая в одном экземпляре. Их 10 разных книг. Там есть японские сказки, на самом деле. Там есть сказки дядюшки Римуса, если кто помнит.
А японские сказки еще можно читать? Ведь их очень хвалил Борис Акунин.
Серьезно, да? Ну вот, значит,
всегда.
Кто не... А найдет человек.
И много к ним отношений имел.
Есть «Тысяча и одна ночь».
Да.
Да, есть сказки дядюшки Римуса, есть ирландские саги, немецкие сказки, ну и русские сказки. Тоже на shop.diletant.media. Покупаете Дзержинского, да. И покупаете книгу, их всего 10, по-моему, разных, каждая по одной экземпляру. Это отличный подарок, дивные картинки.
Помнишь, у Митько была изумительная картина «Великий ирландский герой Кукулин»,
да, конечно.
Пленил товарища Сталина.
Вот. Про Кукулина там есть.
Кукулин, да.
Кукулин.
Сказки Пушкина я как раз хотел вам напомнить, то, что вчера не успели сказать, к Пушкину имеет прямое отношение, что у Александра Минкина есть канал свой в Телеграме, который так и называется «Минкин». Вы, пожалуйста, туда заходите. Там очень много всего любопытного о Пушкине и не только. Очень много
значит,
всего
вот
любопытного.
Значит, Дзержинский, первая книга, да, ограниченный тираж. На shop.diletant.media и разные сказки. Но еще у нас осталось там, по-моему, «Оруэлла мы продали», «Военные дневники», там осталось еще несколько экземпляров книги Михаила Фишмана «Преемник». И, по-моему, несколько экземпляров еще про убийство Литвиненко. Володя, Саша, Борис, Алика Гальдфарба. Поехали дальше.
Поехали дальше. Илья, ну что вы спрашиваете такую фигню? Извините. Илья Иткин замечательные вещи говорит. Только что благодарили за книгу вот эти протоколы вашингтонских мудрецов. Где
Киссинджер,
да, и так далее. Да. Так что и мне очень трогательно, что когда я прочитал фрагмент вам, вы сразу побежали эту, покупать. Говорит, а можно краткий курс истории ВКПБ выставить, чтобы дилетант просто почитать, чтобы понимать,
можно,
что это такое?
Наверное, несколько экземпляров.
Ну,
я,
конечно,
я подумаю, как это сделать.
Да, но это...
Я подумаю, как это сделать, Илья.
Да,
причем краткий курс попробуем найти.
Это удивительно.
Причем я вам хочу сказать, Илья, что краткий курс 46-го года, который у меня есть, и краткий курс 38-го года, 39-го года, который у меня есть, это разные краткие курсы. Вообще-то. Это разные книги. Вам какой год, Илья?
Какой год? Вам какой год? Ты как о вине говоришь.
Абсолютно. Да,
вам
да,
краткий какой курс урожая какого года?
Ну, да.
Да. Да, в 46-м был чуть получше, чем в 37-м был урожай. Но это смотря с какой точки,
да,
на это смотреть.
На любителя.
Так, здесь еще. Ну, про дебаты мы уже говорили, Илья. Да. Илья, не опаздывайте. Не опаздывайте. Павел из Вологды спрашивает, 40 лет ему, кто бы сейчас из бывших или действующих правителей идеально подошел бы на пост президента Российской Федерации?
Михаил Сергеевич Горбачев. Михаил Сергеевич Горбачев – это человек разминирования. Он принял Советский Союз, когда мы, после Черненко и Андропова, когда мы стояли на грани, ну, не Карибский кризис, немножко в 83-м там разминировали, но очень плохом, очень плохом виде стояли. Именно в военном, да, военном напряжении, Афган, сбитый южнокорейский Боинг, першинги против СС-20, санкции Санкции были, между прочим, послеафганские. И Горбачев, который всего-то правил, ребята, 5,5 лет, да, он начал разминирование. Вот нам нужен президент-сапер потом. Вот сейчас вот мины заложены, да, они заложены были и давно, и еще в Советском Союзе, и потом и при Ельцине были. Вот вопрос в разминировании, на мой взгляд. Но если говорить про сегодняшний день, у нас сегодня есть та власть, которая она есть. И надо ее подталкивать к тому, чтобы она шла не по пути минирования, а по пути разминирования, на мой взгляд.
Я вот все думаю о том, все время казалось, в особенности до начала этой пресловутой специальной военной операции, казалось, что вот у нас сложилась такая система, хоть мать Терезу посади, президентское кресло при этой системе принятия решений.
Ну, у нас была система, когда генсек был всевидящий, всеобъемлющий и так далее, она тоже была система такая. Посадили, эти же люди посадили другого человека. Вы думаете, они не понимали, кто такой Горбачев? Конечно, до конца никто не понимал, он сам про себя не понимал. Но действительно была другая, был выбор. Был выбор, был Романов, тоже из молодых, был Гришин, из менее молодых, которые олицетворяли тогда другую позицию, вообще-то. И мог быть бы другой выбор. Был Громыко, который хотел, но не смог. Был другой, была другая бы история, она продолжала бы линию Андропова-Черненко на конфронтацию. Чем бы это закончилось, ну вот, этим бы и закончилось.
Так что ты считаешь, что появление человека... типа, скажем, Сапёра. Михаила Сергеевича Сапёра. Да. Причем, как мы знаем из известнейшего фильма, саперы могут быть бывшими взрывниками и минерами.
Да, конечно. А они оттуда. А он, слушай, я же читал много стенограмм, когда Горбачев был одним из младших членов Политбюро, и там Михаил Сергеевич был вполне себе ортодокс, вполне-вполне себе ортодокс, и по вручению, скажем, партбилета Молотову, он выступал на заседании Политбюро, и по Сахарову в 1984 году он выступал, и по Елене Боннер. Вполне себе ортодоксально, вы бы его не отличили от Громыки. Он не выступал по Афганистану, его и не спрашивали. А вот мы, наверное, не мы, наверное, а те, кто выпускает журнал «Горби», в следующем номере «Горби», который будет, наверное, будет опубликована часть стенограммы про антиалкогольную кампанию. Вот Михаил Сергеевич там вполне генсек компартии, где можно рубить запретами. Тут же все процесс, мы все с вами люди, и все мы под давлением обстоятельств, насколько мы умны и понимаем эти обстоятельства, меняемся. Поэтому, конечно, бывшие взрывники становятся минерами, бывшие минеры становятся саперами. Да. Откуда ты еще их возьмешь-то?
Угу. Можно ли сравнивать, Илья, 43 года, из Москвы спрашивает, можно ли сравнивать сейчас выборы в Америке с выборами, которые проходили в России, голосуй или проиграешь? Старый уставший Байден, но только не Трамп.
Прежде чем ответить Илье, у нас сегодня какие-то сплошные Ильи. Уж тогда продолжим традицию. Сегодня у
Ильи. Не надо завидовать. Когда бывает Алексей, ты только радуешься.
Сегодня у Ильяшина день рождения.
Ой! Илюши, день рождения,
да.
Илья.
Поэтому да. Я не хочу пройти мимо имя Ильи.
Да, все да. Правильно.
Ему 41 да. Год. Господи. Мальчик, да. Илья, с днем рождения. И желаем, чтобы ты был освобожден. Держись. На свободе. Это самое главное. Держись, да. Да. Ну, сравнивать можно всех, кому с чем угодно. Только на самом деле, если мы посмотрим на деятельность и на программу, если вы ответственные избиратели, да, то выбирать надо по программам. И тогда любые выборы, голосуй. Или проиграешь, потому что тогда будут учитываться голоса только тех, кто проголосовал. Ну, это такой, как бы, Любое голосование такое.
Да, но тогда, в 96-м году, это и представлялось многим действительно как некий экзистенциальный выбор.
Ну, почему представлялось? Пути. Он и был.
Да, экзистенциальный выбор.
А я считаю,
пути.
Что он и был. Опять, все забыли, что за несколько месяцев до выборов, значит, Государственная Дума по предложению Коммунистической партии кандидата Зюганова практически денонсировала Беловежские соглашения. Посмотрите на реакции глав государств Украины, президента Кучмы, Армении, президента Тарпетросяна, Грузии. Посмотрите на реакции стран НАТО. На это, казалось бы, ну, безобидное, как сейчас говорят, решение. Да? Что такое денонсат? Признание не юридическим Беловежским соглашением. Установление Советского Союза. Кандидат Зюганов. О чем вы говорите? О каком мягком и плюшевом кандидате вы говорите? Это сейчас он мягкий и плюшевый. В свои 80 лет герой труда от товарища Путина своего. Да? Никакого тогда не было мягкого, никакой мягкой позиции. Вот вам программа, никакой мягкой позиции к компартии не было.
А как ты рассматриваешь теорию о том, что Зюганов просто всеми силами не хотел быть президентом?
Я думаю, что это неправда. Он боялся, это правда. Он понимал, что страна-то в тяжелом положении. Но при этом он был готов средствами, вот такими, о которых я сказал, средствами военного коммунизма, средствами, которые сейчас используются, да, восстанавливать империю в виде социалистическую, коммунистическую, какую хотите. Даже нет сомнений, я это все освещал, я там был. Вы что, ослепли? Или с памятью что-то стало? Все это было, и часть, значительная часть населения, треть, как минимум, это поддерживало, потому что, конечно, реформы нанесли урон конкретно людям, конкретным семьям, конечно, поддерживали. И его 40, там, не помню сколько, 5% во втором туре, это реальные 45%. Половина страны практически.
Вот здесь полемика о том, что и многие говорят, что только Раиса Максимовна была первой леди в советское время.
Ну, да, слушайте, ну, это все слова. Ну, Раиса Максимовна... Кстати, вот в новом номере «Горби», который, да, огромный материал посвящен Раисе Максимовне. Ее очень непростой роли. Она была очень непростая женщина, очень неоднозначная женщина. Но то, что она и поддерживала, и продвигала какие-то вещи в гуманитарных, прежде всего, областях. Там есть гениальная статья в журнале «Горби», это на сайте «Новой газеты». Зайдите, посмотрите. Можно купить, а можно прочитать. Значит, или «Горби Медиа» тоже есть. Там вот в 10-м номере, который последний вышел. Там есть о том, как она продвигала российскую науку в сторону мировой. Как она снимала, ну не она снимала, она двигала запреты. Вот мы мало про это знаем, и культуру на самом деле. Есть фотографии, где она сидит рядом с ней, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Советский фонд культуры, Советский фонд мира, я вам напомню. Да? То есть у нее, она сложный человек, так же, как Михаил Сергеевич, ну да, не в белом пальто уж точно, и даже не в белой жилетке.
Да, это очень непростой человек, но неправда, что она первая жена руководителя, которая действительно была и была и с миром была связана и делала большую работу.
Ну, это вот какая-то общетеоретическая.
Ну, общетеоретическая Нина Петровна Кухарчук играла значительную роль. До нее и после нее этого не было. Этого не было. Это очень интересно. Ну, ждите, когда выйдет книга Нины Хрущевой. Ждите. Вот, там все будет. Вы говорили...
Я говорю.
Из Беларуси спрашивает человек, что смотрите только знаковые матчи на чемпионате Европы. Грузия и Португалия смотрели, нет?
Нет.
Результат знаешь, да?
Да, 2-0.
Да, правильно. Да, я очень был рад. Грузия сама идет за Россией или Россия там мутит?
Грузия сама идет за Россией. Я не помню, кто-то из экономистов написал, что 93% экономики Грузии завязано на России. Связано с Россией. есть объективные факторы. Значит, осенью будут выборы в парламент. Грузия – парламентская республика, напомню. И мы увидим отношение народа к тому, что делает ныне грузинская правящая партия, грузинского народа. Вот. Ну, а Россия, конечно, мутит, как любая страна мутит в свою пользу.
Ну, скажи мне, пожалуйста, какой процент украинской экономики был завязан на Россию, скажем, в 2000-х годах?
Ну, понятия не имею, это надо смотреть. Я могу сейчас придумать, но я не буду этого делать.
Тоже ведь очень большой процент.
Да, но они двигались в сторону Европейского Союза. Там же история с таможенным. Экономика – это таможенные платежи, это тарифы, это совместные предприятия, это инвестиции, это все считается. Считанные позиции. Вкладывали ли в Украину западные? Нет, не вкладывали. Почему? Потому что там коррупция была такая, которая России не снилась. Это известно. Я имею в виду в промышленной сфере. Не личная коррупция здесь, а, наверное, можно потягаться будет, да? Там при Порошенко, и раньше при Януковиче, и при Кучме, да? И туда не шли международные деньги во многом. Но это надо считать, эту цифру надо знать и считать, а не придумывать на ходу. Ну, из правильного источника надо брать, из тех времен.
Мадам Ивет пишет.
Вау.
Подскажите, пожалуйста, что можно почитать про немцев, молчаливых противников режима в стране в 30-е и 40-е? Там же тоже были свои несогласные и при этом не уехали.
Да, смотрите, была книга, мы продавали ее «Мобилизованная нация». Много книг. Вы знаете, зайдите на... По-моему, там еще что-то осталось. Зайдите на shop.diletant.media, просто полистайте подальше, потому что эти книги у нас еще есть, и они там... Просто посмотрите, сейчас я не вспомню, но мне кажется, что книга «Мобилизованная нация», она очень серьезная.
Это во-первых,
и
да.
Была книга «Чьи дневники», господи.
Дневник отчаявшегося.
Дневник отчаявшегося.
Это Фридрих Рёк-Маличевен, да. Это журналист и писатель. На мой взгляд, это... Самая потрясающая книга, именно о том, мадам Ивет, о чем вы говорите.
По-моему, она у нас кончилась, но пролистайте.
Это жаль, это потрясающая книга.
Я согласен, но посмотрите, листаните, я не помню.
Да, и многого мы не знаем, какие были формы сопротивления внутри.
Нет, мы знаем, какие были формы сопротивления, мы точно знаем, про это написано тома.
Ты знаешь... Ты очень любишь вспоминать про советское образование и школьное в том числе. Мы знали сопротивление коммунистическое.
Слово «знали» и «знаем» – это разные вещи.
Да, «знаем». Но очень многое засело, там, что, например, мы не очень подробно знаем о «Белой розе», о мюнхенских студентах.
Ну, они были, мы знаем, мы тут прогугли.
Что были, знаем. Ну, а потрясающая совершенно вещь, которая известна вот из дневников, простая бытовая вещь, когда рассылали письма уже в 1944 году нацистским чиновникам, мы все знаем, когда все это кончится, вы будете висеть. И как они реагировали, вот это потрясающе. Увидят.
Ну, видишь, ты же знаешь.
Теперь, когда прочитал Маличевина, поэтому он нам много открытий дарит. Ты знаешь, они увидят много народу, возьмут какой-нибудь документ, пришедший сверху. Не буду я эту ерунду подписывать, и выбрасывает в корзину. Потом, конечно, вынимает оттуда и подписывает, но боялись страшно. Можно ли считать Штауфенберга предателем?
Хороший вопрос. Это, кстати, дискутируется в немецкой исторической литературе. Значит, там есть одна очень интересная история. После смерти Гинденбурга, президента Гинденбурга, по-моему, 1934 или 1935 год, когда Гитлер соединил в себе командование, и после «Ночи длинных ножей», когда были вырезаны штурмовики, была изменена присяга армии, в которую входил Штауфенберг. И там в присяге они присягали не Германии, они присягали фюреру, Адольфу Гитлеру. И, собственно говоря, заговорщикам, которых не расстреляли сразу, как Штауфенберга, а суды были, им ставили юридически вину нарушения этой присяги. Им не ставили вину, что они предатели Германии, что англосаксонские шпионы, что иноагенты, хотя некоторым ставили, но те, которые там находили. Они нарушили присягу, которую приносили добровольно, начиная с 35-го, по-моему, 35-го или 34-го года, после смерти Гинденбурга. Гинденбург бы это не допустил, конечно, да, ну...
А мог бы?
Мог,
он уже, конечно, мне кажется, ничего не мог.
Нет. Когда он уже болел, он не мог. А так он был той фигурой, которому оказывалось всякое уважение, который, я бы сказал так, по рейтингам имел больше доверия, чем рейхсканцлер Гитлер. Вот. Поэтому вот в этой присяге, вот нарушение присяги, это да, это Штауфенбергу занесло.
Ты знаешь, что противники нацистского режима далеко не все восторженно или внутренне восторженно приветствовали Штауфенберга.
Да я знаю, да нет, но все не восторженно приветствовали и Марлен Дитрих, когда она вернулась. Мы знаем, были антидитриховские демонстрации, когда они вернулись, как предателя Германии.
Самое главное, что пишет, кстати, Фридрих Рёк, вот там вот, а будем ли мы, он все-таки рассчитывал дожить, он не дожил. Будем ли мы понимать с теми, кто уехал, говорить на одном языке?
Мы про это говорили с 24 февраля 22 года.
Ну, ты представляешь, что такое это прочесть вот сейчас?
Да, вот. Ну, пусть читают.
Да, мне кажется, что это очень важно. Да. Так, почему вдруг Израиль заговорил о поставках Патриот в Украину? Что это за...
Это не Израиль заговорил, это Украина заговорила.
Это Украина заговорила. Кстати, последнее, что-то клубится такое странное про север Израиля и про возможную войну с Хезболлой.
Возможная война в Израиле, возможное столкновение военное, потому что, скажем, американское посольство призвало американских граждан покинуть Ливан. Не просто так это делается после анализа разведданных. Значит, еще раз, север Израиля обстреливается с юга Ливана, который контролирует не ливанское правительство, а Хезболла, поддержанное Ираном естественным образом. И несколько раз Израиль предупреждал, что если будут обстрелы продолжаться, то они там повторят Газу, то есть операцию военную, вторжение. Это предупреждено было ливанское правительство, это предупрежден был госсекретарь Блинкин, который приехал, когда я там был. И мне удалось и с американцами потом поговорить, и с израильтянами. Туда стягивается большое количество израильских войск и израильского флота. Ну, потому что, я тебе могу сказать, за два дня, которые я там был, за 48 часов, 300 ракет. Другое дело, что они были перехвачены железным куполом, но там идет настоящая война. Второй фронт практически. Поэтому там может быть широкомасштабная война. Во всяком случае, кабинет Нетаньяху к ней готовится. И американцы к ней готовятся, судя по... Да, и французское посольство заявило о том, что французские граждане должны ехать из Ливана. И более того, Макрон заявил о том, что если правительство Ливана решит, они готовы военным образом поддержать, вот, держать эту границу. Угу. Да. То есть, на самом деле, это очень серьезная история. Очень серьезная история.
Ну да, ну вот здесь я поддерживаю действительно Ник, когда пишет здесь всем хулителям Михаила Сергеевича Горбачева, который повторяет все мемы про развал Советского Союза.
Глупости.
А Горбачев – это лучшее, что у нас было. На моей памяти – да.
Как? Да. Ты не помнишь Александра Благословенного? Начало. Не Александр, ты был маленький, я понимаю.
Я был маленький, я все-таки постарше. И тоже спрашивал, который государь. Который государь. Но печенье были очень хорошие, вот эти, которые он разбрасывал.
Не печенье, а печеньки.
Печеньки, да. Печеньки – это не он. Но это было очень вкусно. Да. Но мне кажется, то, что я помню в зрелом более-менее возрасте, это был Михаил Сергеевич.
Не, ну еще раз, значит, это же вопрос функции недобродушного дедушки, да? Да? Но если один человек, Горбачев, развалил Советский Союз, какая цена этому Советскому Союзу?
Да.
Ну вы сами подумайте, что вы несете.
Друзья мои,
еще раз,
Дзержинский, Алексея Бархатова мы вам предлагаем, а я настоятельно советую, пока он снова не исчез из печати, не исчезла
вот, да,
книжка,
вы видите сейчас на
экране. Обязательно купите, сэкономьте на чем-нибудь, вот как я тоже так сделаю, сэкономлю на чем-нибудь и вот куплю себе Дзержинского.
Иеромонах.
Да,
иеромонах революции.
А еще и как.
Какое
название.
Тоже спорно.
Все. Друзья мои, через 4-5 минут у нас будет Григорий Алексеевич Явлинский.